Добрый вечер, друзья. Лет так 15 назад одна моя знакомая, работавшая в архиве одного из ленинградских институтов, принесла и показала мне небольшую, выцветшую от времени бумажку, датированную июлем 37 года. В этой бумажке, копии приказа, говорилось, что некий доцент кафедры немецкого языка уволен с работы за слушание иностранного радио. По-видимому, он слушал немецкую станцию для разговорной практики. Анонимных доброжелателей тогда было много. Один из них верно стукнул куда надо, доцента уволили, а уж о дальнейшей его судьбе летом 37 года остается только догадываться. Так жили наши отцы и деды ровно полвека назад. А сегодня вот их дети и внуки отваживаются не только слушать, но даже и писать на это иностранное радио. Иногда, правда, посылая письма без обратного... адреса и имени, то есть анонимно. И в этом смысле отечественная традиция анонимок продолжает жить. Но уже в новом качестве, на новом, понимаете, высшем витке диалектической спирали. Ибо вслед за письменностью, появившейся на Руси тысячу лет назад, появляется теперь радиописьменность, которую мы с вами последние годы развиваем помаленьку, продираясь сквозь почтовые препоны. Вот за этой радиописьменностью мы сегодня, мы этим и займемся. Но сначала, как обычно, выпуск рок-хроники. Видите, живем в эфире, выступать не так легко. 2 августа, 10 лет назад, в 77 году, группа «Ху» стала коллективным владельцем киностудии в Шепертоне, пригороде Лондона, купив эту студию за 350 тысяч фунтов. 4 августа. В этот день, в 80-м году, Джон Леннон приступил к записи своего последнего альбома «Double Fantasy». Происходило это в Нью-Йорке. 5 августа. День рождения в 50-м году Питера Бернса, певца группы «Dead or Alive», «Мертвый или живой». Год назад, 5 августа 1986 года, американский пианист Майкл Рудецкий умер в возрасте 27 лет от большой дозы героина. Рудецкий приехал в Лондон записываться с Бой Джорджем, мальчиком Жорой, и именно в его доме Рудецкого и нашли мертвым на полу. 6 августа. 10 лет назад, в 1977 году, на юге Франции, в городе Мон-де-Марсане, на местной арене для боя быков состоялся второй европейский панк-фестиваль. 5 лет назад, 6 августа 1982 года, состоялась премьера фильма «The Wall» — «Стена», снятого по сценарию басиста Pink Floyd Роджерса Уотерса. Главную роль в фильме играл Боб Гелдов. 7 августа. В 1958 году в этот день родился певец группы Iron Maiden «Железная дева» Брус Диккенсон. И, наконец, 8 августа — это день рождения в 1961 году гитариста из группы U2 U2 Дэвида Эванса, известного под псевдонимом «The Edge» — «Край» или «Кромка». Из последних новостей. Газета New Musical Express пишет, что бывший гитарист Beatles Джордж Харрисон, барабанщик Ринго Старр и вдова Леннона Йоко Оно, выставили в Нью-Йорке судебный иск на 40 миллионов долларов против пластиночной фирмы Capitol, обвиняя ее в том, что она умышленно задержала выпуск материала Beatles на компактных лазерных дисках. Адвокат истцов заявил на суде, что фирма Capitol задержала выпуск пластинок с тем, чтобы наказать Ринго Старра, Харрисона и Йоко Оно за продолжавшуюся 8 лет вродную судебную тяжбу по поводу авторских отчислений по пластинке Abbey Road. Эти 8 лет борьбы, надо сказать, увенчались успехом, потому что по решению суда с фирмы была получена компенсация почти в 50 миллионов долларов. Но пока шла тяжба, фирма Capitol не торопилась выпускать музыку Beatles в новом виде. Газета Melody Maker сообщает, что в прошлую пятницу вечером в местном совете лондонского района Брент состоялось 6-часовое заседание по поводу концертов американки Мадонны на стадионе Уэмбли. Концерты эти были намечены на 18, 19 и 20 августа. Дело в том, что райсовет получил более 1200 писем протеста от жителей этого района, требовавших отмены концертов. Но, рассмотрев этот вопрос всесторонне, концерты решили все-таки провести. Газета Sounds пишет, что гастроли группы Whitesnake в Америке идут с таким успехом, что организаторы их не хотят группу отпускать. Поэтому выступления, намеченные в Англии на сентябрь, переносятся теперь на декабрь. Новый альбом «Whitesnake» вышел в Америке в первую пятерку, в Лондоне он на этой неделе на 33-м месте. Газета «Sounds» пишет также, что «Onslaught», металлоломная группа из Бристоля, вынуждена принимать на своих концертах особые меры предосторожности. Дело в том, что на их концертах стало модным забираться на сцену, особенно если она невысокая, и нырять с нее ласточкой в плотную толпу зрителей. Некоторые ныряльщики усложняют технику, исполняя прыжки спиной с оборотом, либо делая сальто. Теперь в своих концертных контрактах группа оговаривает пункт. Между сценой и публикой должно быть трехметровое пространство. В том случае, если в зале есть балкон, на нем тоже должны быть предусмотрены соответствующие меры. Лондонская вечерка, газета London Evening Standard, пишет, что огромный четырехметровый бутафорский скелет с огнедышащим ртом и глазами, известный под кличкой Эдди, которого группа Iron Maiden устанавливает на своих концертах на сцене, приглашен теперь участвовать в фильме ужасов. И певец группы Брус Диккенсон будет писать к этому фильму музыку, но газета пишет, что сейчас ему некогда, что он усиленно тренируется к любительскому чемпионату Европы по фехтованию. И, наконец, та же газета пишет, что Дэвид Боуи и Мик Джаггер согласились вместе делать фильм по собственному сценарию. Съемки этого фильма начнутся осенью. Ни название фильма, ни содержание его хитрые рок-ветераны не сообщают. Вот на этом мы рок-хронику закончим и перейдем к вашим письмам и заявкам. Начнем мы с письма из Волгограда. В нем говорится, читаю. Здравствуйте, Всеволод Борисович, поздравляю и желаю дальнейших творческих успехов. Увеличить время передачи до часа? Я за. Новая разговорная программа? Интересная идея, но там слышно будет. Есть много вопросов и заявок, но об этом надеюсь написать еще не раз. В начале передачи, кроме разных событий, в роке, можно вспомнить о том, какая программа шла на этой неделе в прошлые годы. Ведь 500 передач – это не шутка. А лучшие из прежних неплохо было бы и повторить. И еще о другом. Хотелось бы знать, что вышло на Западе из Высоцкого. Диски, сборники стихов и так далее. И о нем самом. В 84-м, кажется, году было сообщение «Голоса Америки» о выходе в Соединенных Штатах кассетного собрания песен Высоцкого и 14 сборников по темам. Об этом собрании хотелось бы поподробнее узнать прежде всего. А если можно, и о том, что вышло в соцстранах. Очень надеюсь на ответ, Олег. Отвечаю, Олег, по порядку. В прошлом году в это время шла серия про Iron Maiden, «Железную Деву», 4 программы. 2 года назад, в июле 85 года, как вы помните, был всемирный телефестиваль, рок-н-ролльный телемост Live Aid, «Живая помощь». И затем, конец июля, начало августа, биографическая серия о Джорже Харрисоне, «I, Me, Mine». «Я, меня, мое». Мы передавали 4 программы. И в июле 84 года, то есть 3 года назад, шли передачи «Black Sabbath». Что касается твоего вопроса о Высоцком, то я попросил на это ответить своего коллегу Юрия Голегорского. Он давно коллекционирует записи, собирает в Высоцком разные материалы, делал о нем радиопередачи, для чего брал интервью у Юрия Любимова и вдовы Высоцкого Марины Влади. Короче, человеку есть что сказать. Но поговорив с ним, я понял, что рассказ его в отведенные 2 или максимум 3 минуты сегодня не уложить. А вещи он рассказывает очень интересные. Поэтому мы решили перенести эту встречу на следующий раз. Но упомянув имя Высоцкого, не проиграть какую-нибудь из его песен негоже.
Эй, шофер, вези бутырский хутор. Товарищ опоздал, когда 2 года перепутал. Разобрали всю тюрьму на кирпичи. Ах, как жаль, но сегодня нас позарано. По родным решил проехаться местам. Ну да ладно, что ж, шофер, тогда вези меня в Таганку, погляжу. Ведь я бывал и там. Разломали старую Таганку, подчистую всю ко всем чертям. Что ж, шофер, давай назад, круди, верти свою баранку, так ни с чем поедем по домам. Ну да ладно, что ж, шофер, круди, верти свою баранку, так ни с чем поедем по домам. Или нет, шофер, давай закурим, а может, лучше выпьем, да скорей! Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтоб не стало по России лагерей. Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтоб не стало по России лагерей.
Владимир Высоцкий, песню, которую мы проиграли для Олега из Волгограда. Напоминаю, что разговор о Высоцком более подробно пойдет на в следующей передаче по письмам. Наше следующее письмо из Москвы от восьмиклассника Женя, то есть от представителя племени молодого и мне незнакомого. Ведь 10 лет назад, когда программа наша начиналась, Женя еще в детский сад ходил. Читаем. «Привет, Сева, пишет тебе Жека из советской столицы. Наша семья слушает тебя уже несколько лет, но я всего 2 года. Сева, мы все, и особенно я, просто балдеем от твоих поп-программ. Они умны и содержательны, не то что у голоса. Я все время удивляюсь, почему его глушить? Ведь все, о чем они говорят, уже давно передается по нашему радио и пишется в газетах. Но то, что рассказываешь ты, очень редко можно встретить в газете или журнале, разве что в московском «Комсомольце». После твоей Севы передачи, где она печатается иногда полностью, смотри приложенную вырезку. Смотрю на приложенную вырезку, на полях которой Женя приписал. Твоя передача, узнаешь, почти полностью переписана. Действительно, сверив эту статью в московском «Комсомольце» 12 марта 1987 года с нашей поп-программой «А 16 января», находим почти полное совпадение текста. Ну, за исключением, конечно, идеологически невыдержанных шуток. В принципе, друзья, такое совпадение – дело серьезное. Какой-нибудь заокеанский сутяга подал бы на московского комсомольца иск за нарушение авторского права. Ведь нельзя переписывать статью без указания источника. Но вернемся к письму. Женя пишет. «Сева, у меня и многих-многих других к тебе огромнейшая просьба. Расскажи, пожалуйста, хотя бы вкратце свою биографию. У нас о тебе знают лишь то, что ты снимался в каком-то боевичке, если не трудно, то скажи, в каком, да и то в каске пилота. Вроде еще поговаривают, что ты служил в советской армии, но она тебе надоела, ты оттуда ушел. А потом Лондон, как ты туда выбрался? Все время удивляюсь. Сева, скажи, кто твои родители, если у тебя семья, посвятил бы этому всему хоть одну передачку. Ведь что здесь о тебе думают, ты послушай. Почитай хотя бы вырезки из «Комсомольской правды», и сразу все поймешь. Ну, а теперь немного о музыке. Знаешь, что сейчас у нас творится? Вот, например, недавно по телевизору показывали песни групп Queen, Scorpions, Европа, Motley Crue, Kiss и многих других, в том числе даже Beatles. О том, что в газетах пишут и вещают, и говорить нечего. Там уже до Deep Purple дошли. Надеюсь, не стоит тебе объяснять, что все это связано с приходом к власти нашего премьера. Кроме того, сейчас в Союзе можно слушать и достать записи любой советской группы, играющей в любом стиле. О них сейчас пишут в газетах и передают песни по радио. Одно тебе небольшое замечание. Не особенно увлекайся рок-группами 60-х, которые уже не существуют. Хотелось бы побольше узнавать о новых. У меня и моих друзей к тебе наигромаднейшая просьба. Расскажи, пожалуйста, о группе тяжелого металла Manowar. Если не захочешь рассказывать о вояке, то удели хоть чуточку времени группе Dokken. Затем, распалась ли Def Leppard? Почему с 83 года не выпускают пластинок? Знаешь, что во всех этих вопросах заинтересовала не только я, но и вся наша школа, и два рядом стоящих техникума. А там человек с 200 поклонников heavy metal точно будет. Счастливо тебе, Сева, и вам, работники BBC. Вопрос первый. Биографию мою, в принципе, рассказал журнал «Ровесник» в 82-м году, номер 9, статья «Кто он такой?». Написана статья, конечно, в присущем «Ровеснику» стиле, так что, быть может, на твои вопросы там ответа и нет. Поэтому, действительно, может, стоит подумать. Биография вообще у меня разнообразная, такая переливчатая, занятная может получиться. Второе. О группе Manowar мы говорили на прошлой неделе, а вот о группе Dokken я скажу несколько слов перед пластинкой. О Def Leppard мы кратко говорили на прошлой неделе. Группа не распалась, но у них там были всякие неприятности. В частности, барабанщик Рик Аллен в автокатастрофе потерял руку, и, казалось, музыкальной карьере его пришел конец. Но, несмотря ни на что, ребята попросили его остаться. Ему изготовили специальную барабанную установку. Пришлось заниматься, переучиваться и играть на ней одной рукой. Теперь, после 4-летнего перерыва, выходит их новая пластинка под названием «Хистерия», «Истерия», о которой в разных музгазетах отзываются хорошо. Ну и, наконец, несколько слов о группе «Докин». «Докин» — это вообще фамилия певца и гитариста Дона Докина. Другого гитариста группы зовут Джордж Линч. Басиста — Хуан Грозье, на барабанах играет Мик Браун. Гитарные соло Джорджа Линча технически вообще абсолютно безупречны. Что неудивительно, если учесть, что в свое время он учил самого Эдди Ван Хейлена играть на гитаре. Первоначально группа создалась в Западной Германии, и в 1982 году фирма Carrera выпустила пластинку под названием «Докин». Но потом группа перебазировалась в Америку, в Лос-Анджелес, в Калифорнию. И в 1984 году, в октябре, вышел альбом «Tooth and Nail», буквально «зуб и ноготь» или «коготь». И вот песня с него, с этой пластинки под названием «Into the Fire», «В огонь», мы сейчас и проиграем. Композиция «Into the Fire», «В огонь», группа «Докин», альбом «Tooth and Nail», «Зуб и коготь». Песню мы проиграли для москвича, восьмиклассника Жени. Кстати, он прислал мне список популярных сейчас в Союзе групп, естественно, свой собственный список. Так там на 5-м месте «Круиз», советская группа, как вы знаете, на 4-м «Kiss», на 3-м группа «AC/DC», на 2-м немецкая группа «Modern Talking», но на 1-м отечественная рок-группа «Ария». Следующее письмо из Ярославля. Зачитываю. Здравствуй, Всеволод Борисович. Я Александр, живу в Ярославле. Передачи слушаю давно, уже 5 лет. Сейчас любопытно бывает послушать тебя в полночный час, затем переключиться на нашу волну, типа для тех, кто не спит, и там услышать, как обсуждаются твои передачи. Перестройка. Но пока музыкальных программ лучше твоих нет, так что каждую пятницу я терпеливо дожидаюсь часа духов и до самого конца борюсь с фидингом. Письмо пишу впервые. Дело в том, что по весне пошел я здесь на рок-фестиваль. Так разрекламировали это мероприятие комсомольские работники, распространявшие билеты. Когда я пришел на концерт, то выяснилось, что это вовсе не рок-фестиваль, а исполнение патриотических песен. Я, конечно, не против них, в смысле, кому охота, пусть себе слушает. Однако хотелось послушать другое. Эстрадно-симфонический оркестр для начала исполнил мелодию «Смело товарищи в ногу». Больше я ничего не слышал, так как ушел. Пытался найти правду, ходил в райком ВЛКСМ с вопросом, кто нас обманул. Сказали, те, кто продавали билеты. А последний, что райком? В общем, Иван кивает на Петра, Петр на Ивана. Вот я и подумал, что тебе эта информация будет интересна. Еще вот о чем хочу сказать. Как бы там ни хаяли старые команды, как Юрай Хип или Манфред Мэн, которые, мол, набили оскомину, мне думается, они из-за этого рок-музыки, что с годами не исчезнет. Хочу спросить, куда девался Кен Хенсли, так сказать, душа Хипа? Что-то о нем не слышно ничего. Должно быть, Кен Хенсли и списался, и сочинился. В России Хип нравится очень многим. Чем объяснить, не знаю. Но ни в коем случае не музыкальной неразвитостью русских. Письмо мое будет по твоей номенклатуре проходимцем. И вообще посылаю я его из Ленинграда, где некогда гулял и ты.
Всего тебе наилучшего в твоей просветительской культмассовой работе. Проиграй, пожалуйста, что-нибудь из старого Дженнисиса. Приятно будет поностальгировать. Подписано Александр. Саша и все любители хипа. Юрай Хип — это, как известно, имя персонажа из диккенсовского Дэвида Копперфилда. По-русски это Урия Гип. Группа сформировалась в 69 году. До этого Кен Хенсли играл в группах Tullfat и Gods, что значит «боги». В первоначальном составе Юрай Хип просуществовали до 76 года, когда из группы ушли Дэвид Байрон, певец, и басист Джон Уэттон. Новый певец Джон Лоутон и новый басист Тревор Болдер, работавший до того с Дэвидом Боуэ, качественно потерю восполнить не смогли. Так что к 80-м годам Юрай и Хип стали, как говорится, бледной тенью самих себя. Ну, в 82-м году вышла удачная пластинка «Об обе ног», мы ее, помнится, обозревали, а в 83-м альбом «Head First», буквально головой вперед. Все известные 16 альбомов группы были выпущены лондонской фирмой «Бронз», но к 84-му году фирма закрылась, и артисты разошлись на все четыре стороны. Юрай и Хип были взяты под крыло американской фирмы CBS. Но когда я позвонил вчера в их штаб-квартиру, то после долгих переговоров и внутренних перезваниваний наконец сказали, что Юрай и Хип больше артистами фирмы не являются, и что с ними сейчас происходит никто не знает, и ответить никто не может. След наш таким образом пока потерялся. Вообще, двух из первоначальных участников группы уже нет в живых. Во-первых, в 75 году от дозы наркотиков умер басист Гарри Стейн, а года 3 или 4 назад, точно не помню, скончался от неизвестных мне причин певец Дэвид Байрон. Юрай и Хип были гораздо более популярны в Германии и Соединенных Штатах, нежели у себя на родине. Поэтому, скажем, о смерти Байрона газеты сообщали скупо и без особых чувств. Ну а сейчас проиграем заявку Александра. Это песня «Dancing with the Moonlight Night», «Танцую с рыцарем, освещенным луной». Взята она со старой пластинки группы Genesis под названием «Selling England by the Pound».
Can you see where my country lies?
Группа Genesis, альбом «Selling England by the Pound», заявка Александра из города Ярославля. А вот письмо из Донецкой области, дошедшее к нам в конверте с французскими марками. Здравствуй, Сел Борис. Прошлым программам знакомый тебе Вовик. Почитай, года 2 я тебе не писал, соскучился. Не пропускаю ни одну твою передачу, фанатично записываю все программы на магнитофон. Сегодняшний Вовик не записывай. А когда плохое настроение, прослушиваю их, и мне легче становится. Совсем недавно ездил на юг в жаркие страны. И там в видеобаре посмотрел ролик группы Duran Duran «A View to a Kill». Ты как-то говорил, что снялся в эпизодической роли, где играл совдеповского летчика-вертолетчика. Так вот, видел я тебя, дружище, но кадр очень быстро промелькнул, и сердечко у меня заёкало-заёкало. Вспомнил сразу я твои передачи, твой голос и вообще. Испугался я за тебя. Вертолет вроде бы загорелся весь в дыму, ты потерял управление и со всего хода врезался в скалу. Одного понять не могу, ты ведь жив-здоров, по-прежнему ведешь свою передачу. Расскажи, чем весь этот сюжет закончился. Мы ведь люди непросвещенные. Тем более, что таких фильмов у нас в кинотеатрах не показывают. Хотел бы также узнать, какие планы у Павла Макарова после выпуска пластинки «Press to Play». Что-то у него слишком уж большие перерывы. Расскажи, чем занимается издательство MPL, что оно из себя представляет. Кинул я тут себе клич по всем своим друзьям. Даешь! Ищем все старые музыкальные издания. Хотел найти фото добрых молодцев, но все тщетно. Проиграй для меня песню «Шпионы, как и мы». Буду прощаться. С приветом, Бобик. Ну, во-первых, Бобик о фильме про Джеймса Бонда. Приключенческие эти картины снимаются вот уже лет 25. В последнем фильме, вышедшем совсем недавно, снялся уже третий по счету актер. Двух предыдущих заездили, так сказать, проводили на пенсию. За эти четверть века тема картины осталась той же. Борьба суперагента 007, либо с каким-нибудь международным террористом-маньяком, желающим починить себе мир, либо, скажем, с доблестными противниками из Комитета госбезопасности. В упомянутом эпизоде с вертолетом Джеймс Бонд уходит от целого отряда погранвойск, совершая, как всегда, чудеса ловкости и находчивости. Для комбинированных съемок вертолета была сделана модель в 10-го размера. Он летал, управлялся по радио. Вот этот-то вертолет и врезается в ледяную скалу со взрывом на экране. Мою часть снимали в студии. Макет кабины был укреплен неподвижно. Только в момент гибели под сиденьем у нас срабатывала красная дымовая шашка. Поскольку американские кинематографисты пленку не экономят, эпизод снимали по крайней мере раз 20 с перерывом на обед. Так что к концу дня, наглотавшись дыма, я чуть по-настоящему не погиб смертью храбрых. Рискнуть жизнью пришлось еще раз и в фильме «Шпионы, как и мы», где довелось изображать офицера-пограничника. Только там два бесшабашных американских агента взорвали пограничную бревенчатую сторожку, причем взорвали ее на самом деле. И мне вместе с французским режиссером Костой Гаврасом, он играл другого офицера, пришлось текать от центра взрыва изо всех сил. Но при этом я старался держаться с достоинством и честь мундира не ронять. Песню к этому фильму написал Пол Маккартни, что отчасти объясняет перерывы между его очередными альбомами. Кстати, к работе на следующей пластинке Маккартни приступит в ближайшее время. Вероятно, немало времени уходит у него на околомузыкальную деятельность, включая его издательство MPL, то есть Маккартни, Пол и Линда. Издательство, с одной стороны, публикует музыку, в частности, пластинки самого Маккартни выходят через его фирму, а с другой он следит за охраной авторских прав своих подопечных и сбором авторских отчислений от радио и телекомпаний, пластиночных фирм и разных артистов, исполняющих музыку издательства. Для примера могу сказать, что более 150 артистов записали песню Маккартни «Yesterday». Все это вышло на пластинку, где-то исполнялось, надо же все эти колоссальные данные обработать. Не знаю, сколько народу работает в издательстве, но занимает оно небольшой, все же четырехэтажный дом в центре Лондона на площади Soho Square. Посмотрев на часы, с неудовольствием замечаю, что у нас 9 часов 27 минут, что время движется и даже поджимает. Заявки все выполнить не удалось, тем более прочитать все письма. То, что не вошло в эту программу, включим следующую, через месяц. Но чтобы авторы писем не мучились, кратко их перечислю. Андрей из Липецка, Гарсон и Киря из Варногорска, Днепропетровской области, Володя по прозвищу Оззи из Ростова-на-Дону, Сергей из Красногвардейского района Москвы, Валера из Драгобыча, Юрий из поселка Ягодной Магаданской области, Руслан из Львова, Сергей из украинского города Фастов, Миша из Иваново, школьница Оля из Новосибирска, Олег из Житомира, Николай из Новочеркасска, Галя из Драгобыча и Олег с Николаем из Красноярска. Песни Маккартни «Распай злоказ» мы программу сегодня закончим. Мне, дорогие друзья, остается попрощаться с вами до будущей пятницы и пожелать вам всего самого лучшего. Вострите перья, рок-н-ролльные корреспонденты, или сокращенно «роккоры». Рейте раскаленные мус железа на руку врагам, пусть они корчатся от боли. А мы, как говорится во многих письмах, умрем за металл, что напоминает мне одну оперную арию. Сатана там правит бал, люди гибнут за металл, да за металл. Счастливо вам, ребята.
Все красиво нам на русы, город Лондон висит. Rainbow, fire, light, and fire.